Провести 3 дня в ожидании Аллану с Гербертом ничего не стоило. Еда во дворце премьер-министра была вкусная, а постели мягкие. Да и американские бомбардировщики редко приближались к Пхеньяну, находя более доступные цели. Наконец, срок настал. За Алланом пришел ближайший человек ближайшего человека премьер-министра и проводил по дворцовым коридорам в кабинет ближайшего человека. Аллан был уже готов к тому, что ближайшему человеку не так уж много лет. «Я сын премьер-министра Ким Чен Ир», — сказал Ким Чен Ир, — «и папин ближайший человек». Ким Чен Ир протянул маршалу руку, и хотя она целиком утонула в немаленьком кулаке Аллана, рукопожатие оказалось весьма твердым. «А я маршал Кирилл Афанасьевич Мерецков», — сказал Аллан. «Я благодарен юному товарищу Киму, что он нашел возможность меня принять. Позволит ли мне юный товарищ Ким изложить мое поручение?» Ким Чен Ир позволил, и Аллан стал врать дальше. Маршал, как понял юный товарищ Ким, привез послание премьер-министру из Москвы от самого товарища Сталина. Поскольку есть подозрение, что США, эти гиены капитализма, смогли проникнуть в советскую систему связи, маршал не станет вдаваться в подробности с позволения юного товарища Кима. Товарищ Сталин решил, что послание следует доставить снарочным. И эта почетная миссия выпала маршалу и его адъютанту, которого маршал из соображений секретности оставил в апартаментах. Ким Чен Ир посмотрел на маршала недоверчиво и отвечал как по писанному, что его работа состоит в том, чтобы защищать отца любой ценой. Работа подразумевает, что ни на кого нельзя полагаться, этому его папа научил. Поэтому Ким Чен Ир не собирается пускать маршала к папе, пока не проверит все то, что рассказал маршал. Проще говоря, Ким Чен Ир намерен позвонить в Москву и спросить, правда ли маршал был послан товарищем Сталином или нет. Такое развитие событий в планы Аллана совершенно не входило, но ему ничего не оставалось, как продолжать сидеть, где сидел, и попытаться предотвратить разговор со Сталиным. Конечно, не дело простого маршала возражать, но позволю себе, однако, поделиться таким соображением. Возможно, вряд ли стоит использовать телефон, чтобы удостовериться, что не следует пользоваться телефоном. Юный товарищ Ким призадумался о только что услышанном от маршала Аллана. Но отцовы слова по-прежнему звучали в его голове: «Ни на кого не следует полагаться, сынок». Наконец мальчик нашел решение. Сталину он, конечно, позвонит, но будет использовать кодовые слова. Юный товарищ Ким встречался с дядей Сталиным несколько раз, и дядя Сталин всегда называл его маленьким революционером. «Так что я позвоню товарищу Сталину, представлюсь как маленький революционер и спрошу, не направлял ли товарищ Сталин кого-нибудь навестить моего папу. Думаю, американцы, если они подслушивают, услышат не так и много, как считает маршал». Маршал считал, что он хитрый шельм, этот парень. Сколько ему? 10 лет? Аллан и сам рано повзрослел. В возрасте Ким Чен Ира он уже доставлял заказчикам динамит из Фленского отделения акционерного общества «Нитроглицерин». Кроме того, маршал считал, что дело, похоже, пахнет керосином, но решил пока не делиться этими соображениями. Все равно будет так, как будет. Ну и так далее. «Я уверен, что юный товарищ Ким очень умный мальчик и далеко пойдет», — сказал Аллан, предоставив остальное на усмотрение судьбы. «Да, считается, что я унаследую папину работу после папы, так что тут товарищ маршал прав. Но выпейте чаю, а я пока поговорю с дядей Сталиным». юный товарищ Ким отошел к коричневому письменному столу в углу кабинета, пока Аллан наливал себе чай и раздумывал, не выпрыгнуть ли ему в окно. Но тут же отказался от этой идеи. Во-первых, они находились на четвертом этаже дворца премьер-министра. А во-вторых, Аллан не мог оставить друга. Герберт прыгнул бы более чем охотно, если бы набрался смелости, но его ведь рядом не было. Тут раздумья Аллана оказались нарушены. Юный товарищ Ким расплакался. Он положил трубку и бросился к Аллану с ревом. «Дядя Сталин умер! Дядя Сталин умер!» Аллан подумал, что такая удача — это что-то почти запредельное, и сказал: «Ну, будет, будет, юный товарищ Ким, идите сюда, дядя маршал вас обнимет, пожалеет, будет вам, будет». После того, как юного товарища Кима немножко пожалели и успокоили, он больше уже не напоминал маленького старичка. Казалось, ему больше не под силу быть взрослым. Шмыгая носом, он с трудом выговорил, что кровоизлияние в мозг у дяди Сталина случилось несколько дней назад, а умер он, по словам тети Сталиной, он называл ее так, как раз перед тем, как юный товарищ Ким позвонил. И пока юный товарищ Ким, нахохлившись, сидел у Аллана на коленях, тот с чувством излагал светлые воспоминания о своей последней встрече с товарищем Сталиным. Они вместе сидели на торжественном ужине, и атмосфера была такая чудесная, как бывает только при встрече настоящих друзей. Товарищ Сталин и танцевал в тот вечер, и пел. Аллан принялся напевать грузинскую народную песню, которую в тот раз исполнил Сталин перед тем, как в его голове случилось короткое замыкание, и юный товарищ Ким узнал эту песню. Товарищ Сталин ему ее тоже пел. Теперь уж точно все сомнения развеялись. Дядя маршал, конечно же, именно тот, за кого себя выдает. Юный товарищ Ким устроит, чтобы папа, премьер-министр, принял маршала уже завтра. А теперь пусть дядя маршал обнимет его еще разочек. Если вы думаете, что премьер-министр управлял своей половиной страны, сидя у себя в кабинете, то вы ошибаетесь. Это было бы слишком рискованно. Нет, чтобы встретиться с Ким Ир Сеном, предстояло долго ехать. Причем из соображений безопасности на самоходной артиллерийской установке Су-122. Ведь Аллана с Гербертом лично сопровождал ближайший человек премьер-министра, он же его сын. Приятной поездку назвать было никак нельзя. Ну да ведь комфортабельность совсем не первоочередное требование к самоходным установкам. По дороге у Аллана вполне хватило времени, чтобы обдумать две непоследние вещи, а именно... Что он скажет Ким Ир Сену и какого результата от этого хотел бы? Ближайшего человека премьер-министра и к тому же мальчишку он заверил, будто прибыл с важным сообщением от товарища Сталина, и с этим теперь вдруг все сделалось легко и просто. Лжемаршал мог теперь выдумывать, что в голову взбредет. Сталин уже вряд ли станет возражать. Так что Аллан решил, что послание Ким Ир Сену будет заключаться в том, что Сталин решил подарить ему 200 танков для защиты коммунистических идеалов в Корее. Или, скажем, 300. Чем больше танков, тем больше премьер-министр обрадуется. Особого желания вернуться в Советский Союз, уладив дело с Ким Ир Сеном, Аллан не испытывал. Но заставить северокорейского руководителя помочь Аллану и Герберту попасть вместо этого в Южную Корею вряд ли так легко получится. А оставаться вблизи Ким Ир Сена по мере неприбытия этих самых танков будет с каждым днем все опаснее для здоровья. Может, лучше в Китай? Покуда Аллан с Гербертом носили лагерные бушлаты, такой вариант не годился, но теперь-то все иначе. Может, гигантский сосед Кореи вместо опасности сулит теперь надежду, раз уж Аллан заделался советским маршалом? Особенно если Аллан сумеет добыть у Ким Ир Сена подходящее рекомендательное письмо. Значит, следующая остановка — Китай. А если по ходу дела не придет идея получше, то всегда можно будет еще разок рвануть через Гималаи. Решено. Ким Ир Сен получит 300 танков или 400. В таких делах скупость ни к чему. После этого псевдомаршал очень попросит премьер-министра о помощи с транспортом и визой для поездки в Китай, поскольку у маршала есть дело еще и к Мао Цзэдуну. Все, план был готов, и Аллану он нравился. Под вечер самоходка въехала на какой-то, как показалось Аллану, военный объект. «Мы что ли уже в Южной Корее?» — с надеждой спросил Герберт. «Если где-то на белом свете и есть место, где нет Ким Чен Ира, так это в Южной Корее», — сказал Аллан. «Нет, это ясно. Я просто подумал». «Да нет, не подумал, пожалуй», — сказал Герберт. И вот десятиколесный гусеничный транспорт вздрогнул и остановился. Трое пассажиров вылезли наружу и спустились на твердую землю. Место, куда они попали, оказалось аэродромом, и теперь они стояли возле какого-то здания, похожего на командный пункт. Юный товарищ Ким Чен Ир придержал входную дверь, пропуская Аллана и Герберта, потом семеня забежал вперед и придержал следующую дверь. И тут вся троица попала в святая святых. Там внутри стоял большой письменный стол, заваленный бумагами. За ним на стене висела карта Кореи, а справа стояла пара диванов и столик. На одном диване сидел премьер-министр Ким Ир Сен, на другом — его гость. Кроме того, у противоположной стены стояли двое автоматчиков по стойке смирно. «Добрый вечер, товарищ премьер-министр», — сказал Аллан. «Я маршал Кирилл Афанасьевич Мерецков из Советского Союза». «Никакой ты не маршал», — спокойно произнес Ким Ир Сен. «Я прекрасно знаю маршала Мерецкова». «Ай-ай-ай», — сказал Аллан. Автоматчики тут же отставили стойку смирно и направили оружие на лже-маршала и его, по всей видимости, лже-адъютанта. Ким Ир Сен был по-прежнему спокоен, но его сын зашелся в приступе рыданий и ярости. Наверное, в этот миг он окончательно простился с детством. Ни на кого не полагаться, а он бросился тогда в объятия этого лже-маршала. Ни на кого не полагаться, никогда, ни за что он больше не поверит ни единому человеку. «Ты умрешь!» — сквозь слезы крикнул он Аллану. «И ты!» — сказал он Герберту. «Да, умереть вы умрете», — сказал Ким Ир Сен все так же спокойно. «Но сперва мы выясним, кто вас подослал». «Вот это мне уже не нравится», — подумал Аллан. «Вот это мне уже нравится», — подумал Герберт. А у настоящего маршала Кирилла Афанасьевича Мерецкого и его адъютанта не оставалось другого выбора, кроме как отправиться пешком туда, где, возможно, что-то осталось от Владивостока. Через несколько часов они пришли в один из палаточных лагерей, оборудованных военными возле уничтоженного города. Поначалу маршала ожидало еще большее унижение. Его приняли за беглого заключенного, который раскаялся и решил вернуться. Но потом его узнали в лицо и окружили подобающей маршальскому званию заботой и участием. Однажды в жизни маршал Мерецков стерпел оскорбление, когда Берия, правая рука Сталина, велел схватить его и пытать ни за что, и наверняка велел бы убить, не приди на выручку, лично Сталин. Мерецкову следовало, конечно, дать Берии бой, но тогда важнее казалось выиграть мировую войну, да и Берия был силен. Словом, все осталось как есть. Но Мерецков сказал себе, что больше никогда в жизни не позволит себя унизить, поэтому теперь предстояло любой ценой найти и обезвредить тех двоих, отнявших у маршала и адъютанта форму и машину. Начать погоню немедленно Мерецков не мог по причине отсутствия у него маршальской формы. Непросто оказалось отыскать портного в одном из палаточных лагерей, а когда и это все-таки удалось, то все уперлось в такую простую вещь, как иголки и нитки. Ведь все швейные ателье города Владивостока прекратили свое существование вместе с ним. Но спустя 3 дня маршальская форма была, наконец, готова. Правда, без медалей. Ими с выгодой для себя пользовался лже-маршал. Но данное обстоятельство не могло остановить Мерецкова. Это означало бы проиграть бой. Маршал Мерецков получил новую победу для себя и адъютанта не без хлопот, ведь большая часть военной техники сгорела, и на рассвете выехал на юг 5 дней спустя после того, как началась вся эта неприятная история. На границе Северной Кореи все худшие опасения подтвердились. Некий маршал, в точности как товарищ маршал на победе, такой же, как у товарища маршала, пересек границу и поехал дальше на юг. Больше пограничники ничего рассказать не могли. Маршал Мерецков сделал тот же самый вывод, что и Аллан 5 дней назад, а именно – что ехать дальше в сторону линии фронта — это самоубийство, поэтому он свернул в сторону Пхеньяна и через несколько часов убедился, что поступил правильно. На внешнем блокпосту он узнал, что маршал Мерецков с адъютантом затребовали встречи с премьер-министром Ким Ир Сеном и были приняты ближайшим человеком ближайшего человека. После чего между часовыми разгорелась перепалка. Если бы маршал Мерецков знал корейский язык, то узнал бы, что один из часовых сразу заподозрил неладное, ведь те двое точно менялись одеждой. По мнению же другого часового, первому часовому можно было бы поверить, будь тот хоть раз трезвым после 10 утра, после чего оба часовых обозвали друг друга болванами, а маршал Мерецков с адъютантом продолжили свой путь в сторону Пхеньяна. Настоящему маршалу Мерецкову удалось встретиться с ближайшим человеком ближайшего человека, премьер-министра, во второй половине того же дня. Силой своего авторитета, присущего только настоящим маршалам, маршал Мерецков убедил ближайшего человека, что как самому премьер-министру, так и его сыну грозит смертельная опасность, и что ближайший человек ближайшего человека должен без малейшего промедления показать маршалу дорогу к штаб-квартире премьер-министра. А поскольку времени терять нельзя, то поедут они туда на маршаловой победе. Скорость у этого транспорта как минимум в 4 выше, чем у той самоходной артиллерийской установки, на которой ехали Ким Чен Ир и оба преступника.
«Ну?» — произнес Ким Ир Сен надменно, но с интересом. «Кто вы такие? Кто вас послал и с какой целью вы устроили этот маленький обман?» Не успел Аллан ответить, как дверь распахнулась, и ворвался настоящий маршал Мерецков, крича, что готовится покушение и что вон те мужчины посреди комнаты — беглые заключенные уголовники. На секунду в помещении сделалось чересчур много маршалов и их адъютантов, особенно для обоих автоматчиков. Но как только премьер-министр косвенно дал понять, что новый маршал настоящий, автоматчики снова взяли на мушку самозванцев. — Не волнуйтесь, дорогой Кирилл Афанасьевич, — сказал Ким Ир Сен, — ситуация под контролем. «Ты умрешь», — сказал разгневанный маршал Мерецков, узнав Аллана, стоящего в маршальском мундире со всеми медалями на груди.
«Все так говорят», — ответил Аллан. «Сперва юный Ким, потом премьер-министр, потом вы, господин маршал. Единственный, кто не потребовал моей смерти, — это вот вы», — сказал Аллан, повернувшись к гостю премьера. «Я не знаю, кто вы такой, но, видимо, вряд ли стоит особенно надеяться, что у вас будет другая точка зрения на этот счет».
«Безусловно, не стоит», — гость улыбнулся в ответ. «Я Мао Цзэдун, руководитель Народной партии Китая, и могу сказать, что излишняя снисходительность к тем, кто желает зла моему верному товарищу Ким Ир Сену, мне вовсе не свойственна».
«Мао Цзэдун», — повторил Аллан, — «какая честь! Если меня прямо сейчас отправят на тот свет, не забудьте, пожалуйста, передать привет вашей красавице-жене».
«Вы знаете мою жену?» — удивился Мао Цзэдун.
«Да, если господин Мао не менял жен в последние годы. Раньше ведь за ним такое водилось. Мы повстречались с Цзан Цин в провинции Сычуань несколько лет назад и немножко погуляли в горах вместе с молодым парнем по имени Амин».
«Так вы Аллан Карлсон?» — изумился Мао Цзэдун. «Спаситель моей жены?»
Герберт Эйнштейн ничего не понял, кроме того, что у его друга Аллана, видимо, 9 жизней, и что вместо верной смерти им снова предстоит что-то еще. Такого нельзя допустить. От потрясения Герберт уже не сознавал, что делает. «Я убегаю, убегаю, стреляйте, стреляйте в меня!» — крикнул он и, бросившись через всю комнату, перепутал двери и угодил в стенной шкаф, где тут же споткнулся о ведро.
«Твой товарищ, — сказал Мао Цзэдун, — он, по всему видно, не Эйнштейн».
«Не скажите, — сказал Аллан,
— не скажите».
В том, что Мао Цзэдун оказался в этой комнате, не было ничего странного, поскольку Ким Ир Сен оборудовал свою штаб-квартиру в китайской Маньчжурии возле города Шэньян в провинции Ляонин, примерно в 50 милях на северо-запад от северокорейского Пхеньяна. Мао любил бывать в этой местности, где в свое время его, пожалуй, больше всего поддержали, и любил общаться со своим северокорейским другом. На то, чтобы во всем разобраться, разумеется, ушло какое-то время, но в конце концов все, кто требовал Аллановой головы, изменили свое мнение. Первым великодушно протянул руку маршал Мерецков. Аллан Карлсон ведь точно так же пострадал от самоуправства маршала Берии, как и сам Мерецков. Аллан от греха отпустил одну незначительную подробность — что именно он сжег Владивосток. А уж когда Аллан предложил маршалу поменяться кителями, чтобы маршал получил назад все свои медали, тут уж от маршальского гнева и следа не осталось. Ким Ир Сен тоже не видел оснований сердиться. Аллан ведь не собирался причинить премьер-министру какой-либо вред. Ким Ир Сена беспокоило только, что сын никак не может смириться с таким обманом. Юный Ким продолжал кричать и плакать и требовать для Аллана немедленной и мучительной смерти. В конце концов, Ким Ир Сену ничего не оставалось, как влепить сыну оплеуху, велев немедленно замолчать, не то схлопочет вдобавок и за трещину. Аллана и маршала Мерецкого пригласили присесть на диван Ким Ир Сену, затем к ним присоединился удрученный Герберт Эйнштейн после того, как выбрался из стенного шкафа. Окончательно личность Аллана оказалась подтверждена, когда в комнату вошел 21-летний личный повар Мао Цзэдуна. Аллан и Амин долго обнимались, пока Мао не велел повару удалиться на кухню готовить вечернюю лапшу. Благодарность Мао Цзэдуна Аллану за спасение жизни Цзан Цин не знала границ. Он готов помочь Аллану и его товарищу всем, чем угодно, без всяких ограничений, в том числе забрать их в Китай и позаботиться о том, чтобы и Аллан, и его товарищ жили там достойно и со всеми удобствами. В ответ Аллан попросил господина Мау простить его, но коммунизмом он, Аллан, уже сыт по самое горло и хотел бы просто немножко отдохнуть где-нибудь, где можно пропустить стаканчик просто так, без сопутствующего политического доклада. Мао отвечал, что, разумеется, прощает господина Карлсона, но пусть тот не питает особых надежд, что в будущем сумеет отсидеться в сторонке, поскольку коммунизм побеждает повсеместно и скоро завоюет весь мир. Тут Аллан спросил, не подскажет ли кто-нибудь из уважаемых товарищей такое местечко, куда, на их взгляд, коммунизм доберется в последнюю очередь, а для полного счастья там желательно еще солнце, белые пляжи и что-нибудь на грудь принять, кроме зеленого индонезийского бананового ликера. «Я совершенно уверен, мне хочется в отпуск», — сказал Аллан. «Я же в нем еще ни разу не был». Мао Цзэдун, Ким Ир Сен и маршал Мирецков принялись обсуждать это дело между собой. В качестве варианта был предложен Карибский остров Куба. Ничего более капиталистического они просто не знают. Аллан поблагодарил за идею, но заметил, что Карибские острова — это ужасно далеко. К тому же он только что сообразил, что у него ни денег, ни паспорта, так что запросы, пожалуй, придется немножко ужать. Положим, насчет паспорта и денег господину Карлсону беспокоиться незачем. Мао Цзэдун обещал снабдить его и его друга фальшивыми документами. Поезжайте куда захотите, а еще дать с собой целую кучу долларов. Их все равно девать некуда. Эти деньги президент Труман передал Гоминдану, а Гоминдан в торопях оставил, убегая на Тайвань. Но Карибы в самом деле далековато, на другой стороне земного шара, так что, наверное, стоит подумать еще. Покуда три правоверных коммуниста продолжили свою плодотворную дискуссию о том, где лучше провести отпуск человеку, которого так раздражает их идеология, Аллан мысленно поблагодарил Гарри Трумана за материальную помощь. Были предложены Филиппины, но отвергнуты за политическую нестабильность. Наконец, Мао предложил Бали. Аллан ведь посетовал на индонезийский банановый ликер, и это навело Мао на мысль об Индонезии. Страна, к тому же, не коммунистическая, хотя коммунизм и к ним уже подбирается. Ну так это теперь везде, за исключением разве что, может, Кубы. Зато там у них наверняка найдется что-нибудь, кроме бананового ликера. Тут председатель Мао совершенно уверен. «Ну, значит, Бали», — сказал Аллан. «Поедешь со мной, Герберт?» Герберт Эйнштейн, постепенно смирившийся с мыслью, что придется пожить еще какое-то время, покорно кивнул. «Ну да, поедет. Что ему еще остается?»